Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 9 сентября Святая Православная Церковь празднует память святителя Осии Кардубского, одного из великих отцов эпохи Вселенских соборов. Сегодня мы поговорим об этом замечательном святом. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Павел.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о том, каким было происхождение будущего святого.
О происхождении, детстве и юности Осии Кардубского практически ничего не известно. В отличие от таких святых, как Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, его биография именно в молодости, до того, как он стал святителем церкви, очень мало изучена. Вероятно, потому что сам он не любил подробно об этом рассказывать, а кроме того, все-таки в поле зрения широкой общественности он попал уже именно с тех пор, как стал епископом церкви. Но, тем не менее, известно, что родился он в 259 году в области Римская Испания, так что он был, скорее всего, испанцем по происхождению, и можно с большой вероятностью предположить, что родители его были уже христиане, потому что в целом в той области христианство появилось очень рано. Так что к середине III века по Рождеству Христовом большинство жителей этой области были христианами, и христианство там существовало уже очень прочно, пустило глубокие корни. И, в принципе, дальнейшая судьба святителя Осии, она показывает в нем человека, который был воспитан именно в христианской вере, а не усвоил ее уже в зрелом возрасте.
А расскажите об обстоятельствах святительского служения Осии Кардубского в городе Кордова.
Образ жизни этого человека был очень праведным, благочестивым, и кроме того, природные способности его, которые впоследствии так ярко обнаружились, показывали в нем человека очень мудрого, уравновешенного, способного анализировать очень трудные ситуации и вести себя очень дипломатично. И, соответственно, для епископа вот именно такой набор качеств является, наверное, идеальным. Поэтому в городе Кордова жители этого города избрали его правящим епископом. Это произошло в 90-е годы третьего столетия. И надо сказать, что даже до того момента, как святитель Осия появляется уже при дворе императорском, он уже успел о себе заявить довольно ярко. В частности, известно, что он присутствовал на соборе в испанском городе Эльвира. Это было в начале IV века. Сейчас этот город называется Гранада. Общеизвестное название испанского города. И кроме того, еще один очень важный эпизод из жизни Осии Кардубского того времени – это его поведение во время гонения императора Максимиана, потому что это было очень суровое гонение, и святитель Осия мужественно противостал гонителям, заявил твердо о своем христианском исповедании и претерпел довольно жестокие страдания, тюремные заключения, пытки за веру Христову. Однако же остался жив после всех этих мучений, так что он является исповедником веры Христовой.
Какими были отношения Осии Кардубского с императором Константином Великим?
Отношения эти были очень долгие, и в целом они были очень близкими. Надо сказать, что первое знакомство императора Константина Великого с Осией Кардубским произошло еще в тот период, когда сам Константин не был императором. В период правления империи его отца Констанция Хлора он уже был знаком с Осией Кардубским, и на него очень сильное впечатление произвели личное качество этого святого, и его мудрость, и его аскетизм, его праведность жизни. Так что, когда сам он стал императором, а это произошло в 306 году, он очень быстро почувствовал необходимость в таком советнике, в таком духовном наставнике, как Осия Кардубский, и он призвал его себе ко двору.
А насколько велика была роль Осии Кардубского в составлении такого знаменитого документа, как Миланский эдикт?
Да, действительно, Миланский эдикт – это был документ необыкновенной важности для истории христианской церкви. Разумеется, есть разные точки зрения историков на значение этого эдикта в истории христианства. Некоторые считают, например, что это было началом деградации для христианства, потому что пока церковь была под прессом, экклезия субпресса, то она была более аскетичной, она была более святой, она была ближе к идеалам Христовой правды. Когда наступили времена спокойные, то наступило расслабление и, соответственно, упадок некоторой духовной жизни. Но, с другой стороны, церковь не могла вечно пребывать в таком тяжком состоянии, как эти вот первые свои 2,5 столетия существования, потому что это было уже слишком тяжело, невыносимо, и это препятствовало широкой миссии христианства среди народов Европы. Поэтому вот Миланский эдикт – это был документ, который развязал церкви руки. Он позволил ей совершенно свободно заниматься прозелитизмом. И сейчас мы можем уверенно сказать, что именно благодаря Миланскому эдикту римское язычество, которое столетиями было государственной религией на территории империи, оно перестало быть таковой. Язычество было уравнено в правах с христианством. То есть христианству не было дано никаких преимуществ перед язычеством, но важно было то, что язычество потеряло свои преимущества перед христианством. Суть эдикта была в том, сейчас, кстати, мы празднуем именно в этом году крупнейший юбилей, 1700 лет Миланского эдикта, и суть этого документа была в том, что христианство получала статус официальной религии на территории Римской империи. То есть христиане могли совершенно свободно отправлять свои религиозные культы и возвращались права собственности на все то, что они имели, и на то, что даже у них отняли раньше. Поэтому им возвращали обратно конфискованные храмы, помещения, и даже не только общинам церковным, но и частным лицам христианского исповедания все это возвращалось. Что, может быть, еще более важно, было даже предусмотрено этим эдиктом определенное такое вознаграждение, компенсация тем людям, которые уже вступили в права наследования, скажем, или в права обладания собственностью, которая раньше была христианской, теперь они должны были все это потерять, и государство возмещало им этот ущерб. Так что на самом деле это был очень и очень важный документ, и на самом деле Осия Кардубский весьма серьезно поучаствовал в его составлении. В частности, как признают многие историки, именно ему принадлежит введение в документ понятия «corpus христианорум», которым были названы христиане для того, чтобы они могли получить права юридического лица. Вот когда они были названы таким термином, соответствующим всей практике римского права, правовой системе Римской империи, то они уже могли пользоваться всеми правами юридического лица и получить все те привилегии, о которых шла речь в этом эдикте.
Расскажите, что представляли собой раскольники-донатисты, судя над которыми Осия Кардубский был советником императора?
Это был очень непростой эпизод в истории церкви, который был связан с императором Диоклетианом, в частности, с тем гонением, которое он воздвиг против церкви. Это гонение было особенно тяжким, потому что ему предшествовал долгий период спокойной жизни церкви. И многие христиане уже привыкли к мирной, размеренной, спокойной жизни, они уже обзавелись определенным достатком. И тут, как гром с ясного неба, опять гонение, опять нужно куда-то бежать, опять нужно прятаться или нужно страдать вообще за веру Христову, нужно потерять все. Многие к этому оказались не готовы. В частности, такая ситуация сложилась и в Северной Африке. И вот многие христиане, они пошли на определенную сделку с совестью, пошли на сговор с римскими языческими властями, Эти сделки имели разные выражения, но суть всегда была одна и та же. То есть это все равно был компромисс с совестью. Это была в какой-то степени измена своей христианской вере. Это было предательство церкви. И в этом были запятнаны даже некоторые клирики. И вот та часть церкви, которая как раз проявила стойкость, значительная часть именно вот таких вот мучеников, исповедников за христианство, они после окончания гонения отказались вступить в общение с теми христианами, с теми клириками, которые пошли на уступки, на соглашательство с римскими властями. Они заявили, что таким людям не место в церкви, их нужно изгнать. Но церковь никогда не стояла на таких жестких позициях, поэтому канонический епископ Карфагена Менсурий, он призвал все-таки к объединению обеих частей. Но непримиримые, которых возглавил донат епископ Нумидийский, они отказались пойти на уступки, и образовался раскол весьма серьезный, обширный, долговечный. И долговечно именно потому, что они смогли создать параллельную иерархию. В определенные периоды буквально более полутора сотни епископов входили в юрисдикцию донатистов. Это говорит о том, что влияние их было очень велико, и с этим влиянием приходилось считаться даже имперским властям. Поэтому несколько раз собирались церковные соборы, суды, Папа Римский пытался вникнуть в это. Все равно не получалось. Решения выносились в пользу канонической церкви, но донатисты всякий раз эти решения игнорировали. Одной из попыток решить этот вопрос было как раз то, что император Константин просил, чтобы Осия Кордубский разобрался в этой ситуации, посоветовал ему, как с этим вопросом разобраться. Осия Кордубский предложил правильное решение, действительно, поддержать каноническую церковь и даже определенные санкции принять против донатистов, но, как показала практика, все-таки окончательное уничтожение этого раскола относится гораздо более поздней эпохе, к началу VII века, к нашествию сарацин.
Каково было значение деятельности Осии Кордубского в распознании опасности, исходящей от священника Ария?
Это был еще, наверное, более сложный вопрос, потому что, и когда мы говорим о расколе донатистов, то хотя этот раскол и был осужден как ересь, фактически учение донатистов ничем не отличалось от православного.
Донатика единая совершенно.
Да, они только вот настаивали на том, что клирики, которые себя запятнали отступничеством, должны быть отстранены от служения. И единственная их ересь – это может быть то, что они нарушили догмат о единстве церкви. Они создали параллельную иерархию. В этом плане, да, это действительно еретический пункт. Что касается Ария, то это ересь с самого начала, с самого происхождения, с истоков. И не все сразу поняли опасность этого движения. То есть поступил сигнал из Александрии к императору Константину о том, что возникла распря между правящим епископом Александрийским Александром и одним из пресвитеров этого города Ария. Ария был не просто пресвитер, он был как бы благочинным одного из округов Александрии. То есть это был уже довольно известный человек, влиятельный. И вначале было непонятно, в чем суть этого разногласия. По тем сведениям, которые поступали, разобраться было нельзя. Поэтому вначале император подумал, что речь идет о каких-то чисто таких меркантильных вопросах, и которые можно легко решить на месте с помощью мудрого дипломата, такого как Осия Кордубский. И когда Осию послали туда, он тоже был настроен таким образом, что придется именно работать с двумя человеческими самолюбиями. Но когда он прибыл на место, он понял, что все совершенно не так, что у Ария действительно уже сформировалась определенная еретическая доктрина, которую он активно пропагандирует, которую он внедряет в сознание людей, противопоставляя ее церковному учению. Когда он это понял, он тут же занял сторону епископа Александра Александрийского и поддержал те прещения, которые были направлены против Ария. Так что он все сделал абсолютно правильно. Хотя, конечно, этого было все равно еще недостаточно. Все понимали, что последнее слово в этом споре может сказать только собор, какой-то крупный, действительно большой собор епископов. До этого момента еще не было ни одного Вселенского собора. Поэтому все понимали, что должно быть что-то грандиозное, какое-то собрание уже не просто одной поместной церкви, а разных поместных церквей. Но это все пока еще только носилось в воздухе. Так что вот как раз Осия Кордубский, он был у самых истоков.
Он был первым просто, кто обнаружил эту ересь Ария.
Но он был первым, кто понял по-настоящему ее важность и понял, что ее можно по-настоящему победить только на Вселенском соборе.
Скажите, как складывались отношения святителя Осии Кордубского со знаменитым историком Евсевием Кесарийским?
Эти отношения складывались очень непросто. Евсевий Кесарийский был очень талантливый человек, как историк, он является крупным авторитетом, но как догматист он, конечно, уступал многим знаменитым богословам той эпохи, и он не смог сразу разобраться в опасности того учения, которое пропагандировал Арий. Его позиция была довольно половинчатая и соглашательская. Когда это заметил Осия Кордубский, а он это заметил очень быстро, потому что сразу из Александрии он поехал в Сирию. И там как раз прозондировал почву, там уже учение Ария довольно сильно распространилось. И он увидел, что некоторые епископы поддерживают это лжеучение, в их число входил и Евсевий Кесарийский. Поэтому на соборе в Антиохии, где председательствовал Осия Кордубский, были осуждены эти епископы. Осуждение состояло в том, что они были запрещены в служении до решения Великого Собора. Так что, я думаю, это, конечно, была большая обида со стороны Евсевия Кесарийского на Осию Кордубского. Но впоследствии, что любопытно, вот так сложились обстоятельства исторические, что со временем место Осии Кордубского при дворе императора занял как раз Евсевий Кесарийский. И те проблемы, которые впоследствии возникли у Осии Кордубского, как мне представляется, в какой-то степени точно проистекали от того влияния, которое приобрел на императора именно епископ Кесарийский Евсевий.
Что сделал святитель Осия Кордубский для того, чтобы Первый Вселенский Собор состоялся?
Он очень многое сделал для этого. Самое главное, что он подал идею императору Константину о созыве именно Вселенского Собора. То есть сейчас нам кажется, что это не так-то было тяжело придумать. Но на самом деле, поскольку это было полное новаторство, ведь до Константина не было еще ни одного императора-христианина. До этого, соответственно, не было и ни одного Вселенского собора, потому что в языческой империи собрать Вселенский собор было просто невозможно. Его бы запретили власти, они бы арестовали еще по дороге всех епископов. А теперь это стало возможным. И вот именно идея созыва Вселенского собора для преодоления ереси Ария, для решения других важных вопросов, которые к тому времени уже накопились, она принадлежала именно Осии Кордубскому. Дальше уже, конечно, император Константин взял инициативу на себя. Он уже сам решил, что, например, собор будет происходить именно в Никее. До этого назывались другие определенные города, где мог этот собор быть созван. Ну и что касается того, кого вызывать на собор, то тоже, конечно, очень активно действовал Осия Кордубский. Он постарался привлечь к участию в соборе тех людей, которые могли быть не просто зрителями, которые поставили бы свою подпись под актами, а которые могли активно обсуждать богословские вопросы. Поэтому вот это вот созвездие великих святых, которые присутствовали на этом соборе, и Спиридон Тримифунский, и Евстафий Антиохийский, и многие другие, во многом это заслуга именно Осии Кордубского.
А насколько активно сам Осия Кордубский участвовал в заседаниях собора?
Он участвовал активно, и даже при том, что он уже был человек в возрасте, ему было на момент собора уже 66 лет. Тем не менее, он очень энергично участвовал в деяниях собора. Например, есть даже мнение, что он был председателем собора. Но тут мнения историков расходятся. Это предположение. Поскольку точно неизвестно, кто из епископов председательствовал, то считают вероятным, что все-таки это был Осия Кордубский. Некоторые считают, что сам император был председателем собора. Во всяком случае, решающее слово во многих вопросах, включая осуждение ереси Ария и принятие термина «Амаусиос», принадлежало императору Константину. Но, с другой стороны, надо сказать, что вот этот термин «Амаусиос» был предложен как именно вот такой вот краеугольный камень символа веры именно Осии Кордубским. Я не уверен, что сам он этот термин придумал. Возможно, этот термин появился в результате обсуждения, но он взял на себя смелость, дерзновение выдвинуть этот термин.
Возможно, совершенно новый, которого...
Да, термин был абсолютно новый. Говорят, что, возможно, Афанасий Александрийский его впервые произнес, но у него не было такого права голоса. Он был всего лишь тогда диаконом который сопровождал епископа Александрии. То есть он еще не был на тот момент правящим архиереем, он был вообще просто лишь диаконом. А вот мнение авторитетного иерарха, который бы первый высказался за Амаусиус, этим мнением стало мнение Осия Кардубского.
С чем было связано охлаждение отношений между Константином Великим и Осией Кардубским?
Здесь несколько факторов сыграло свою роль, но в первую очередь надо признать, что объективно происходило такое явление, как антиникейская реакция. Казалось бы, православие победило на Первом Вселенском Никейском соборе. Можно было радоваться, но после того, как святые отцы разъехались по своим кафедрам, партия ариан решила, что не мытьем, так катанием они все-таки свою цель будут преследовать. И они решили действовать именно интригами, какими-то кулуарными переговорами, сплетнями, разного рода компроматом. Они пытались завладеть вниманием императора Константина, и им это в большой степени удалось. Они смогли оттеснить от императора настоящих ревнителей православия и подменить их такими людьми, которые были как раз вот очень в этом плане сомнительны и неблагонадежны. Это был Евсевий Никомедийский, тот же самый Евсевий Кесарийский, а Осия Кардубский, он оказался в немилости. И первым признаком этого было то, что его отправили обратно в родную Испанию, на кафедру в Кордову.
Какими были последние годы жизни Осии Кардубского?
Последние годы жизни святителя Осии, надо сказать, что они были еще довольно-таки продолжительными. Жизнь этого человека продолжалась 100 лет, поэтому она включала в себя очень длительные периоды. И в частности, даже когда он был уже удален от императорского двора, оказался у себя в Испании, он еще успел сделать очень много полезных дел для церкви. В частности, он встал на защиту православия против арианства на своем местном уровне. Авторитет его был по-прежнему очень высок среди православного епископата, не только в Испании, но и в других странах, и в других поместных православных церквах. Поэтому к его мнению прислушивались. И когда собирались соборы, обсуждавшие, например, преследование святителя Афанасия Александрийского, то всякий раз он выступал в защиту святителя Афанасия. Был даже такой эпизод, когда сын императора Константина Великого, Констанции, потребовал от Осии Кардубского, чтобы он подписал осуждение Афанасия Александрийского. И вот тогда Осия Кардубский произнес такие замечательные слова. Он сказал: «Я уже претерпел страдания за веру при императоре Максимиане. Я готов пострадать снова, но я не подпишу осуждение того святителя Афанасия, которого церковь признала правым». И он отказался подписывать это осуждение. Так что надо сказать, что даже в очень уже таком преклонном возрасте он по-прежнему сохранял и здравость мысли, и энергичность действий, и авторитет свой среди собратьев и епископов. Но и вместе с тем он не потерял интереса к догматическим вопросам. Вот это, наверное, самое ценное качество.
Отец Дмитрий, известно, что незадолго до своей смерти святитель Осия Кардубский подписал арианское вероопределение. Не является ли это предательством православной веры?
Пожалуй, это самый такой вот непростой с точки зрения духовной и нравственной эпизод в жизни святителя Осии Кардубского. Когда он был уже глубоким старцем, ему было за 90 лет, его все-таки отправили в ссылку за то, что он поддерживал православие, за то, что он отстаивал интересы тех людей, которые боролись за православную веру, в частности, Афанасия Великого, Александрийского. И его, уже такого глубокого старца, отправили в город Сирмий, где находилась резиденция в то время императора. И вот, находясь там, в чужой стране, он подвергся очень серьезному давлению. Это давление было и физическое, и психологическое. И для человека, который уже был в таком возрасте, это было перенести очень тяжело. То есть был бы он моложе, вот тогда, когда он, допустим, в гонении императора Максимиана отстаивал интересы церкви, он, наверное, и сейчас мог бы претерпеть опять тяжелые мучения телесные, А теперь уже просто прочность его здоровья была не та. И он чувствовал, что силы его оставляют, что он не может уже этому давлению, этому ежедневному прессу противостоять. Возможно, были какие-то еще моменты, которых мы сейчас не в силах узнать, но во всяком случае они были достаточно серьезными, раз он все-таки пошел на определенные уступки, и он написал, подписал так называемую вторую сермийскую формулу. Это был такой указ императора для примирения православных и ариан, как бы компромиссное такое вот решение. На самом деле, конечно, этот компромисс был уже уходом от чистоты православия. И это было сразу понятно. А особенно третья сермийская формула показывала, что те, кто ее составляли, те, кто ее подписали, они перешли на позиции омиусян, тех людей, которые считали, что Христос, как Сын Божий, является не единосущным Богу Отцу, а подобосущным. То есть Он похож на Бога
Но
Отца.
Но это уже было ближе к арианству.
Конечно, это было уже ближе к умеренному арианству. Это уже не есть православие. Вся сила православия в этом термине единосущный. Сущность у них одна, не похожая. Хотя у них были оговорки, что подобное до неузнаваемости, подобное во всем и так далее. Но все равно, если подобное, значит другой, значит сущность уже не та. Это уже не православие, это уже шаг к арианству. К сожалению, Осей Кордубский вот именно в определенный момент своей жизни дрогнул, он подписал эту формулу. Ну, насколько это можно считать изменой православия? Я думаю, что все-таки он как мудрый человек понимал, что очень быстро все эти обстоятельства изменятся. И можно будет вернуться на прежние позиции, но сохранив просто свою собственную жизнь. Иначе бы его, скорее всего, там замучили окончательно. Но во всяком случае, да, действительно, этот эпизод в жизни у него имел место.
Отец Дмитрий, каково значение личности Осея Кордубского в истории христианской церкви?
Значение его личности очень велико. И его личности, и его деятельности, его свершения, его вклад в историю догматического богословия, в историю становления церкви, всемирного буквально ее развития, он очень велик. С этой точки зрения Осей Кордубский бесспорно является великой исторической личностью. Вместе с тем, вот именно это последнее обстоятельство, то, что он подписывал полуарианские документы, я думаю, что оно в какой-то степени повлияло на то, что имя его не так громко звучит, как, скажем, Василия Великого, Иоанна Златоуста или Афанасия Александрийского. Потому что в его время жизни его ставили рядом, и даже, может быть, выше этих святителей. До нашего времени это его высокое реноме, оно не сохранилось. Сейчас, наверное, вообще мало кто из рядовых православных христиан может подробно рассказать о биографии этого святителя. В то время как биографию Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Василия Великого знают практически все образованные православные люди. Поэтому в данном случае мы должны признать этот момент, но вместе с тем надо не забывать о том, что когда Осей Кордубский буквально перед смертью был возвращен на свою кафедру, он первым делом анафематствовал арианство. Он не мог спокойно умереть без того, чтобы не поставить точку в этом вопросе. То есть он знал, что скоро он уже умрет, даже если его придут арестовывать, он уже ничем особо не рисковал, он понимал, что он и так сейчас уже умрет. И вот последним делом своей жизни он публично анафематствовал арианство. И этим самым он показал свое подлинное отношение к этой ереси. И все поняли, что та его подпись, это было просто вынужденное действие, это было действием принуждения, это было буквально насилием над его волей, над его старческой немощью. Поэтому я считаю, что по-прежнему мы можем чтить Осею Кордубского, как бы даже и не было вот этого акта его подписания, потому что на самом деле вся остальная его деятельность, это была деятельность по-настоящему преданного церкви, преданному православию человека, который очень любил Господа Иисуса Христа и который очень много сделал для того, чтобы учение Христово восторжествовало в нашем мире.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем Божьей помощи и ангела-хранителя.